Я вас категорически приветствую. Клим Саныч, здравствуй.
Добрый день. Всем привет.
А вот хотят передать православной церкви Исаакиевский собор. Что это вообще у нас за собор такой и зачем его надо передать?
Собор хороший. Во-первых, почему он Исаакиевский? Это
для многих загадка.
Во имя святого преподобного Исаакия Далмацкого, который был покровителем небесным Петра I, говорят.
Я люблю спрашивать этих коренных петербуржцев. Никто не знает.
Вообще, Исаакиевскому собору досталось очень сильно. Потому что, как известно, это древний мегалит, который построили еще инопланетяне. Или атланты, или, может быть, гиперборейцы.
Рептилоиды.
Или, да, гиперрептилоиды. Возможно. То есть, Петр I пришел, а тут уже все было.
Его откопали.
Ну, он всего лишь 111 метров. Понятно, что должно было быть очень сильно зарыто. То есть, его вынули. Там же неподалеку обнаружился постамент под медного всадника, стоящая уже Александрийская колонна. Удобное место. Все
да,
есть.
Все в одном месте собрано.
Приходишь, а тут...
Рептилоиды были не дураки.
Да, и уже стояла колывановская чаша, вокруг которой потом Эрмитаж построили. Ну так, если сконцентрировать общую сумму мнений, выходит так. Тут одна проблема в том, что если бы тут что-то такого размера стояло, то где-нибудь от 11-14 века, когда здесь непрерывно жили люди, они бы обязательно оставили какие-нибудь письменные свидетельства. Ты из своей землянки вылезаешь, смотришь, а тут...
Красота такая.
Мраморная, гранитно-мраморная хрень, 111 метров на 100. То есть, ты там больше, чем все, что ты видел, даже мог себе физически представить. Ну, конечно, я бы, по крайней мере, если бы что-то такое увидел посреди леса, я бы обязательно бы написал. Это точно совершенно. Вот. А на самом деле... Тут все усугубляется тем, что при наличии такого прекрасного собора, который построили то ли рептилоиды, то ли гипербореи, ну вообще уважаемые со всех сторон люди, зачем-то еще три построили, ну, которые явно были хуже. И это все документально описано, известно где, сколько заплачено, кто строил, я зачем.
Уточнил, на его месте, да?
Нет? Первые два были не на его, а на его был третий. Угу. Вот.
Ну, как-то документы
он...
есть.
Конечно. Известно, на чем балансе все это состояло, почему это вот именно так, а не как по-другому. Ну, все-таки началось все в начале 18 века, это не такое уж давнее время. От этого периода у нас осталась масса источников документальных. Первая церковь во имя святого Исаакия Далмацкого была заложена около Адмиралтейства. Точнее, даже прямо сказать, в Адмиралтействе в 1707 году. Потому что в Адмиралтействе работало что-то около 10 тысяч человек православных душ, а поблизости не было церкви, негде было ни причащаться, ни исповедоваться. В общем, ну, они были совершенно
недопустимы,
не обслужены все были совершенно. Ну, во-первых, мало ли кто-нибудь помрет, его же отпевать надо. А для того, чтобы отпевать, его нужно куда-то волочь. Ну, в общем, масса проблем. И поэтому недостроенный чертежный сарай перестроили в церковь. Не то чтобы прямо вот на территории Адмиралтейства располагалось, но в комплексе, который был подотчетен Адмиралтейству, там неподалеку. Сарай с двухскатной крышей, ему поставили хорошую двухскатную крышу, чтобы снег с дождем падали, как положено, там все под углом 45 градусов коньки. И по проекту специально выписанного голландца Хармана ван Болена построили колоколенку со шпилем. Это вот, собственно, была первая церковь. Там впоследствии венчался царь Петр и царица Екатерина.
Но не сохранилась, до нас не дошло.
Нет, нет, нет. Она решила, что она не будет доходить уже в 1709 году, потому что там... Помещение было, прямо скажем, мало приспособленное для того, чтобы выжить. Там было очень холодно, сыро, большие перепады температуры, но стало просто разрушаться. Его отреставрировали, но его не могли не реставрировать, потому что там приносили присягу чины флота Адмиралтейства. Было очень важное место. Его поэтому как-то пытались поддерживать в рабочем состоянии, но уже в 1717 году по проекту Николауса Фридриха А. прошу прощения, Георга Иоганна Моторнови еще. Еще Моторнови заложил вторую церковь, которая находилась там, и теперь стоит Медный всадник. В 1717 году он ее заложил, а в 19-м помер коварно. И достраивал его уже, собственно говоря, Николай Фридрих Гребель, швейцарец. Моторнови, понятное дело, немец.
Нашу православную церковь строил немец, да?
Да, причем она очень интересна, она была, если не ошибаюсь, первой в России церковью православной, которая имела в плане латинский крест, если сверху посмотреть.
Да-да-да.
Вот. И вообще она была очень похожа на Петропавловский собор, тогда Центральный собор Петербурга. Это было то же самое раннее барокко, с таким фигурным основанием под шпилем. И куранты, которые были на башне, это были куранты, идентичные тем, что находятся на Петропавловском соборе. Их Петр привез из Голландии. Оба.
Два комплекта. О,
да. Котлы. Привезли из Голландии. Но там же теперь все очень красиво, там гранитная набережная, так все здорово. Тогда все было гораздо хуже. И там река этот собор стала подмывать, точнее, еще церковь. И уже к 1735 году Остерман, который проживал напротив этой самой церкви, жаловался, что некуда пойти в церковь, потому что вот то, что стоит напротив, пребывает в запустении и в аварийном состоянии. Ну и чтобы поставить точку, видимо, Господь лично решил указать на то, что ошибочка вышла, и ударил в эту церковь молнией, после чего случился пожар там в 1735 году.
Громоотводов тогда не знали?
Нет. Ну, как сказать, тогда только эксперименты были по поводу того, как сделать грамотный громоотвод. Собственно, коллега Ломоносова погиб на боевом посту, изобретая этот самый громоотвод, выступив, собственно, громоотводом.
Взял удар на себя.
Да. О, церковь все-таки была историческая, ее постановили реставрировать. Должен был ее реставрировать Трезини лично, не кто-нибудь. Пьетро Антонио Свет Трезини, но он посмотрел, сказал, что ну да, в общем, конечно, можно ее привести в чувство, но ненадолго, потому что если не молния, то река ее подмоет рано или поздно. Потому что, кто не знает, до того, как коварные коммунисты построили дамбу, загубив экологию Финского залива, конечно.
Навсегда.
Да. Навсегда. У нас город периодически подтапливало, а еще иногда просто затапливало. И некто Савва Иванович Чевакинский, это архитектор Адмиралтейств коллегии личный был, персональный. Он обследовал место и начал искать место, куда можно перенести новый храм. И он нашел это самое место. Было вынесено решение сенатское о том, что новый храм, который предполагался главным храмом города, потому что Петропавловский собор в крепости, он уже совершенно со своими парадными функциями не справлялся, нужно было нечто новое. Ну, сенат постановил на площадке, выбранной Чевакинским, построить новый собор. Собственно говоря, там, где у нас теперь стоит наш собор. И начался долгострой. Потому что третий храм его планировал Савва Иванович Чевакинский, но он ушел в отставку в 1763 году, и работу над проектом доверили великому архитектору Антонио Ринальди, который создал крайне амбициозную перспективу, потому что это должна была быть пятикупольная церковь, очень большая, вся гранитная, отделанная целиком мрамором, с двухуровневой колокольней со шпилем. То есть это должно было быть в самом деле крайне большое, очень помпезное сооружение, неизменно дорогостоящее и очень красивое.
Он следовал нашему любимому принципу – делать так по-большому.
Да-да-да, ну тем более, тут же заказ-то был на побольшое. Вот он на по-большому и решил сходить. Заложили храм в 1768 году, то есть очень сильно не вдруг, потому что долго утверждали проекты.
Это уже сильно, вдруг кто не в курсе, после Петра.
Это уже очень сильно после Петра. Разработал Ринальди уникальную систему подготовки площадки под фундамент. То есть он под стенами забил много сосновых свай, несколько тысяч. Сваи забивались так. Вот бралась хорошая сосна, ее просмаливали там насквозь, чтобы она не гнила. Они там до сих пор стоят и все целы. Просматривали ее целиком и забивали в грунт. Следующую сосну забивали рядом, не дальше, чем поперечник диаметра предыдущей. Таким образом, земля между всеми ними крайне уплотнялась. И вот только сверху укладывался фундамент. Угу. Это, как нетрудно догадаться, было все очень небыстро, потому что современных этих самых машин, которые бабкой чугунные бьют по 10 ударов в секунду, не было, все делалось вручную, поэтому не смогли достроить храм до 1796 года, до смерти Екатерины II. Ринальди подвел строение под карнизы. Все, дальше работы встали. Екатерина умерла, Ринальди эмигрировал, и воцарился Павел Петрович I, который вообще-то Екатерину не очень любил.
Разрешите, сделаю примечание. Да. Многим может показаться, что это долго. Замечу, что знатные французские соборы и итальянские по 150 лет строили, и ничего никто не жужжит.
По факту у нас получилось что-то очень похожее в итоге. Даже уже с нашим собором, который мы теперь можем лицезреть. Да, Павел, с одной стороны, он немедленно утащил часть заготовленных материалов себе для постройки Михайловского замка. Ну, что не пропадают. Тем более, это бабкин проект, он ее как-то не сильно жаловал. Да, по понятным причинам.
Тоже, да.
Они, у них было все в порядке с семейными теплыми чувствами. Он вообще чудом стал императором, потому что Екатерина не хотела его делать императором, а потом хотела, а потом снова не хотела. В общем, измотали молодого человека по самое не могу. Вот он занервничал и решил построить себе дворец, замок. Угу. И часть материалов увел. А так как руководитель проекта исчез в эмиграции, уехал, то доделывать собор нужно было доделать. Это центр города, а там уже сколько лет? 30 лет стоит стройка. Так вот, доделывать собор поручили придворному архитектору флорентийцу Винченцо Бренна. Винченцо Бренна был очень толковый архитектор в самом деле, но ему а. урезали финансирование, б. отобрали половину материалов, или даже не половину, и поставили сроки, что сделать быстро. Ну, Бренна развел руками и сказал, что вот из всего перечисленного могу сделать только быстро. То есть, хорошо, дорого или быстро? Вот вам как. То есть, получилось дорого и быстро, хорошо, не очень получилось. Потому что вся эта амбициозная система, которую придумал Ринальди, когда это мощное, очень красивое мраморное основание, 5 куполов, крайние из которых должны были быть открытые с колоннами в виде портиков, двухуровневая колокольня, все это пошло прахом, потому что колокольнику сделали одноуровневую. Купол решили сделать один и поставили это все на кирпичное основание, которое вот над карнизом возвышалось, и там такой был барабановидный купол сверху поставлен, барабановидный цоколь, на него был поставлен кирпичный же купол, на который уже потом поставили золочёную медь. В общем, верх с низом, мягко говоря, дисгармонировали, что, конечно, учитывая, что все столичное общество уже больше поколения следило за достройкой, это вызвало массу интересных эпиграмм. Например, все памятник двух царств обоим столь приличный, на мраморном низу построен верх кирпичный. Это самая известная эпиграмма. Ну, имеется в виду, что мрамор – это Екатерина, а Павел – это кирпичик. Не очень, то есть. Говорят, автору отрезали язык и сослали в Сибирь. Когда он пытался свою эпиграмку к стене собора пришпилить, его городовой отловил, случился суд, и вот так они нехорошо поступили.
Документы остались?
Говорят, я сказал. Угу. Я это читал в книжке «Исаакиевский собор» 1974 года. Там как-то со ссылками вот именно на этот факт было не очень. Но эпиграмма говорящая.
Как-то непонятно, как это? То есть, писал руками, а отрезать язык? Не бачу логики.
Чтоб не болтал. Да, ну, собственно, такие эпиграммы-то по голове не гладили в любом случае, угу. Потому что со свободой слова все было в полном порядке. То есть, она с одной стороны была, а с другой стороны, как и теперь, можно было не кисло встрять. Ну, а общественность откликнула, что сей храм покажет нам, кто лаской, кто бичом, он начат мрамором, закончен кирпичом. То есть стихотворная жизнь у нас, так сказать, цвела. Освятили храм в 1802 году, это уже при Александре I, то есть после смерти Павла.
Убийство Павла.
Ну, в результате он умер.
Ну да.
Да. И вот в 1802 году все. Храм заработал. Какой бы он ни был сверхуродливый, снизу красивый, все это дисгармонично, посреди города. Страшные деньги потрачены, просто страшные. И в 1809 году, буквально через 7 лет, объявлен конкурс на постройку нового храма. Но вместо того, чтобы обратиться к рептилоидам, они бы быстро сообщили им, что храм-то уже стоит, что вы.
Только откопать.
Только откопать осталось, да. Объявили тендер, где участвовали просто все звезды, которые только можно. Там Воронихин, Стасов, Захаров, Чарльз Кэмерон, Кваренги. Вот. Но некто Августин Бетанкур, который был всего лишь председателем Государственной комиссии по строительству и гидравлическим работам, посоветовал государю назначить на проект молодого французского архитектора Огюста Монферрана. И его назначили.
Август, если кто не знает, это Август.
Да. Он как и Бетанкур, он был Август, а не, видимо, поэтому. Тёзка, браток. То есть, новый собор был заложен в 1819 году. То есть, получается, сколько простоял предыдущий. С 1802 меньше 17 лет, потому что его сначала разобрать надо было. И вот ты представляешь, тебе, скажем, там 15 лет, ты заступаешь на службу в кадетский корпус, и у тебя только что буквально долгострой, который начался раньше, чем ты родился, только что закончился, вот храм стоит, и тут его начнут разбирать, а тебе 29, там 30. Ну, это, конечно, опять же, сразу же народ откликнулся. Сей храм трехцарствования, изображение, гранит, кирпич и разрушение. Потому что, опять же, разбирать такую махину очень не быстро, минимум год его разбирали. То есть, только что построили, а теперь... Гранит, кирпич и разрушение. То есть, Екатерина – это хорошо, Павел – не очень, а Александр – это вообще катастрофа. Но Огюст Монферран взялся за работу со всей ответственностью. Вообще, это был крайне плодовитый молодой человек, потому что он пока строил всю жизнь. Забегая вперед, скажу. Исаакиевский собор, он успел очень много чего еще построить, там метался от Нижнего Новгорода и Москвы до Питера и везде непрерывно что-то проектировал. Ну, он пошел по тропке проторенной Ринальди, туда было забито еще 11 тысяч свай, чуть меньше, 10 782 таких же сосновых, просморенных. Были отведена вода, дренажи были сделаны, причем их очень интересно выравнивали потом эти сваи, прокопали канавы, залили их водой по зиме, и когда они замерзли, все, что сверху, спилили, выровняв таким образом уровень по воде. Толково.
Ну, египетские пирамиды также равняли.
Да, да. Ну, чувствуешь это рептилоидное наследие, как далеко просквозило.
Разве с чумазой мог до такого додуматься?
Нет, нет, нет. Чумазый Монферран. Короче говоря, перешли к фундаменту. Фундамент, который уложили поверх свай, тоже по настоянию Монферрана сделали сплошным. Не периферийным под стенами, а целиком. Потому что болотистая почва, нужно, чтобы давление гигантского сооружения в самом деле было распределено на максимальную площадку. Поэтому сплошной фундамент. Ну, а заготовкой облицовочных материалов и вырубкой камня под колонны руководил лично Самсон Ксенофонтович Суханов. Такой знаменитый резчик.
Рептилоид.
Знаменитый рептилоид. Да, знаменитый рептилоид.
Я уже взвизгнул.
Знаменитый рептилоид из крепостных. Бывший крепостной рептилоид. Да. Ну, кто не в курсе, кто такой Суханов, можете пойти на стрелку Васильевского острова. Там лежат два таких гранитных шара. Это вот он вырубил собственноручно, без измерительных приборов. Вручную.
Глаз алмаз.
Да. Они же идеально ровные шары. Это вот все сделано без штангенциркуля, без линейки, только при помощи каменного, этого железного молотка, железного зубила и веревки. Все.
И какой-то матери.
Я уверен. Я в этом уверен.
С помощью палки, железной палки и веревки получаются круглые шары.
Да, да, да. Не повторяйте этого дома. У вас не получится, скорее всего.
Да. Ну, поклонники рептилоидов жестко настаивают на том, что невозможно изготовить такие колонны. Раз. Ну, их невозможно. Физически их не вырубишь. Их невозможно вынуть из карьера. Их невозможно доставить и уж совершенно точно невозможно эрегировать и поставить.
Сразу хочется сказать словами Воланда из «Мастера и Маргариты». Ну, хоть черт-то у вас есть, уж за что не возьмись, ничего нет.
Ничего у вас
вот,
нет.
Вот это невозможно, это невозможно. А что у вас вообще возможно? Вы только срать научили за всю жизнь, извините, пожалуйста.
Это они умеют от рождения.
Да, да, да. И то не факт. Хотя нет, в комментах они это нормально делают. Да, гранитные заготовки под колонны вынимали неподалеку от Выборга, между Выборгом и Фридрихсгамом, в местечке Пётерлахти. Она же Пётерлакс. Всем, кому интересно, может съездить и посмотреть. Там следы этой вырубки имеются.
Рептилоиды наследили.
Да, да, да. Там со всеми следами лазерных резаков, которые они применяли, безусловно, там все это есть. Делалось довольно примитивно, хотя крайне трудоемко. Размечалась заготовка, забивались по периметру.
Ну, сначала отверстия.
Да. Выдалбливались отверстия и забивались деревянные клинья туда, которые намачивали, они разбухали, вставляли новый клин больше, намачивались, разбухали, ну и потом это все цепляли крючьями и при помощи кабестанов на людском приводе, там штук по 40 на каждый, в смысле штук по 40 кабестанов на каждую заготовку и по 8 человек на кабестан, это все отламывали.
И оно... Кто не знает, что такое кабестан, это штырь, на нем барабан, от барабана в разные стороны ручки наматывают трос через блоки, со страшной силой тянут, столько, да, сколько выдерживает канат.
Да, да, канатов много было, вот таких хороших людей, корабельных.
Людей много.
Людей много, поэтому потом это все падало в гигантские подушки из елового лапника. И по доскам на катках завозили туда, куда надо. Опять же, подтягивая теми же самыми кабестанами. Вот стоит 112 тонн заготовка, там 120 тонн заготовка, это колонна 112 тонн весит в итоге. Ее хватали канатами и по дорожке волокли. Вот кабестаны установили, навернули, продвинули, демонтировали кабестан, переместили. Установили, снова его провернули, колонна подвинулась. Не быстро, но действует.
Кто понял жизнь, тот не спешит.
Ну, да, да. Ну тут захотели бы, не смогли бы поспешить. Осветили храм только в 1858 году. Товарищ Монферран успел скончаться к тому времени. Это получается, его строили 40 лет.
Ну, не 150, замечу.
Да.
В 4 раза быстрее практически.
Да, но после этого больше 60 лет шли работать над интерьером.
А вот я тебе такой вопрос задам. Я малосведущий. А почему он снаружи похож на древнегреческое сооружение? Это же языческие сооружения были. Зачем православный храм выполнен не в византийской традиции, как положено, а вот он такой какой-то?
А Казанский собор, который Воронихин построил?
Зачем?
Он вообще уже безо всяких яких напоминает римский храм. Ну, это же эпоха классицизма. Тогда был крайне моден этот вот псевдоантичный стиль. Просто крайне моден.
А церковь что говорила? Ее устраивало?
А что церковь? Как ее могла что-то не устраивать, когда церковь была министерством при коллегиях?
Я забылся, извините.
Вот. Что значит устраивать, не устраивать? Вообще этот храм строился по распоряжению государя-императора, для государя-императора, ну, еще одного, понятно, закончилось все при Николае I, и оплачивалось все из государственной казны. На 90%, и там около 10% покрывали пожертвования частного капитала.
И он тоже такой у нас пятикупольный, да?
Да, конечно. Собственно, все могут посмотреть. Это 5 куполов, 4 стоят портика с колоннами, и колонны поменьше, весом всего в 50 тонн, поддерживают, собственно говоря, купол.
Кто не в курсе, большой купол – это Иисус Христос, а 4
– это апостолы.
Евангелисты.
Да, евангелисты, апостолы, правильно. Ну, собственно, колонны ставили, опять же, специальным приспособлением, которое разработал Августин Бетанкур. Это такая, грубо говоря, такой коридор из мощных свай сосновых, которые вот так подперты еще двумя рядами этих самых свай. Сверху подвешены блоки, и опять же, снизу установлены кабестаны. пройма этого самого коридора больше, чем колонна. Колонна около 20 метров. Высота потолка, условно говоря, там было 22 метра. То есть колонна под ним свободно проходила. Ну и опять же, через систему блоков ее вот так вот поднимали и ставили на основании. Николай I не поверил, что такое можно сделать. Уже Николай I.
Смогут ли мои рептилоиды?
Он сказал, что не смогут мои рептилоиды. Они поубиваются ли мои рептилоиды? Потому что если 112 тонн упадет и покатится по улице, мало не покажется никому. Но тогда ему построили вот то самое сооружение в уменьшенном виде, ну, там чуть больше моего роста, где-то там, чуть больше 2 метров, и показали на модельке, как это будет все работать. И так все ловко работало, что Николай I сказал, что а черт с вами, атакуйте.
Мочи.
Первое.
Говорят, да. Это сооружение где-то сохранилось.
Так оно стоит в Исаакиевском соборе, собственно, моделька. В экспозиции можно посмотреть. Раньше оно было в Академии художеств, и при формировании музея было передано в музей.
Каждый, заходящий в собор, может ознакомиться с технологией работы рептилоидов.
Да.
Крепостных рептилоидов.
Извините. Крепостных рептилоидов при помощи деревянных космических технологий.
Да. Палки и веревки опять.
Да, опять же, как ставили первую колонну палками и веревками, это смотрел весь город. Без исключения. Потому что в самом деле к тому моменту еще не знали, как это будет выглядеть. Выглядело круто. И причем это было новшество, потому что сначала построили портики, а потом внутри стали строить храм. Потому что иначе было всю эту палочно-веревочную систему не подвести. Поэтому сначала построили портики, и потом внутри них стали строить храм.
Ловко.
Вот так. Центром интерьера храма стала, конечно же, заалтарная икона. На так называемом горнем месте воскресший Христос, которая выглядит как витраж, что было абсолютным нонсенсом вообще для православного храма. У нас витражей не ставили. А тут по предложению Лео фон Кленца поставили этот самый витраж, который заказали в Германии художником Генрихом Марией фон Хесса.
Какое страшное удушение всех свобод и порывов.
Да. Делали ее в Мюнхене на фарфоровой мануфактуре. Там 28,5 метров в высоту. Христос прямо за алтарем шествует по облаку. Ну а украшали с 1841 года собор, опять же, все звезды. Это Бруни, Брюлов, Бурухин, Шибуев, Рис, скульпторы, Клод, Пименов, Виталий. В общем, это вся история петербургской архитектуры и скульптуры. И изобразительного искусства, она вся там, в этом соборе.
Best of the best.
Да, да, безусловно. В общем, получился у нас собор. И сразу же с ним начались большие проблемы.
Почему?
Ну, потому что это гигантское сооружение, просто гигантское сооружение, которое стоит на очень топком месте. И опять же, в силу того, что оно огромное, оно же пустое, считай, внутри, при таком объеме. Эрмитаж, например, гораздо больше. Но он весь состоит из маленьких относительно этого самого собора комнаток и коридорчиков. Какие бы эти огромные парадные залы ни были, они по сравнению с объемами Исаакиевского собора просто ни о чем, они маленькие. Их элементарно можно отапливать, вентилировать и проводить отвод влаги, то есть обеспечивать режим влажности внутри. А с этим были проблемы, потому что у нас, сам знаешь, какая зима, ты у нас в Ленинграде несколько лет прожил, видел. Вот. Зима тогда была в том же духе, очень много периодов замерзания за зиму, то есть заморозок, оттепель, заморозок, оттепель, заморозок, оттепель. И как ты собор не топи дровами и углем, там зимой температура не поднималась выше 7-9 градусов. То есть из-за постоянной этой вилки тепло-холодно, тепло-холодно на стенах, естественно, по законам физики высаживался конденсат. И уже при начале росписи, а он должен быть расписан фресками, обнаружилось, что не то, что краска, грунт отстает от штукатурки, то есть просто не удерживается. И поэтому, хотя его уже почти полностью расписали, по новой стали заменять все мозаикой, потому что смальта на влагу не реагирует.
Это же какие деньги.
Всего постройка обошлась, я, честно говоря, не помню про отделку, а постройка обошлась в 23 миллиона рублей. То если перевести на наши деньги, это многие-многие-многие миллиарды долларов. Все поменяли на Смальту. И, собственно говоря, меняли-то его в итоге практически до начала 20 века. Собственно говоря, в начале 20 века все еще велись работы по отделке. Нетрудно догадаться, что эти деньги нужно откуда-то брать. То есть постоянная реставрация и поддержка в работоспособном состоянии несущих конструкций, отвод воды, отопление, постоянная вот эта вот отделка, ну даже еще не реставрация, а просто воспроизводство отделки, это страшные деньги. И, конечно же, сразу же по этому поводу высказался Священный Синод, что неплохо бы нам его передать. Но его не передали, потому что было абсолютно понятно, что у Священного Синода просто бюджета не хватит, чтобы поддерживать это в рабочеспособном состоянии. Это было бы просто загублено все. И поэтому храм отдали на баланс Министерства путей и сообщения.
Все интереснее, интереснее. Так.
Да, а кто не знает, это же Русская Православная Церковь, она формируется из приходов. Угу. Это был центральный приход, в который входил и Зимний дворец тоже. То есть в подчинении настоятеля Исаакиевского собора находилась в том числе маленькая домовая церковь в Зимнем соборе. Это все вместе было.
В Зимнем дворце.
В Зимнем дворце, прошу прощения.
А как оно было устроено? То есть, типа, вот я прописан там восстание, дом 6, и я обязан ходить.
Нет, ты ходи куда хочешь.
Ходи куда хочешь.
Абсолютно, это никого не волнует. Просто есть приход, который теоретически вот данную территорию окормляет. И там, если какие-то возникают маленькие церквушки рядом, то они, скорее всего, будут подчинены вот этому центральному большому. Вот это вот, ну, а это самый главный собор столицы, понятно, и вообще страны получился таким образом. Поэтому вот, да, весь центральный район крышевали, фактически. Передать синоду, в общем, не осмелились. И впоследствии, после того, как его вывели из подчинения Министерства путей сообщения, передали на баланс Министерства внутренних дел, где было специально создано отделение, которое курировало этот самый собор.
Так он что, ментовской?
Да. Сначала...
Как туда люди-то ходят?
Непонятно.
Да?
Сначала железнодорожный, потом ментовской. В общем, очень ватный собор. Просто на редкость. В 1864 году, если не ошибаюсь, его перевели на баланс Министерства внутренних дел. Но в 1908 году его передают на баланс ведомства православного вероисповедания, то есть в Священный Синод. Долго он там пробыть не успел, потому что ровно через 10 лет, точнее даже через 9, в 17 году, в феврале 17-го, церковь была отделена от государства. Не большевиками, временным правительством, рукопожатным, правильным и буржуазным. Вот церковь была отделена от государства, и, соответственно говоря, собор тоже отделился от государства и оказался на попечении, наконец-то уже, русской патриархии.
Нетрудно догадаться, что получилось.
За 10 лет русская патриархия привела собор в полное ничтожество. Он стал разрушаться. К 1928 году он находился в аварийном состоянии. То есть там все, что было внутри, находилось в аварийном состоянии. Там спасло его по факту только то, что Монферран, когда строил собор, он подо все несущие критические конструкции закладывал шестикратный запас прочности. То есть шестикратный. Поэтому его сломать окончательно оказалось очень тяжело. Даже немцы при помощи авиабомб не осилили и снарядов.
Я бы немножко это уточнил. То есть вот приход.
Да.
Есть, да? То есть, да. Люди, некая общность,
да,
с окружающей территории, которые посещают именно эту церковь. Да? И я не знаю, как у них устроено, но они туда, видимо, заносят деньги, да, за счет чего этот приход живет. Батюшка получает зарплату из этого, нет? И здание церкви, неважно какое, содержится тоже на эти деньги. Я правильно
понимаю? Примерно так. Плюс там же еще есть какая-то, назовем ее, коммерческая деятельность, там продажа свечек, просфорок, крестины, венчание, отпевание – это все за деньги, как несложно догадаться.
А вот я правильно, совсем отскочим в сторону. Я правильно помню, что Иисус Христос это не приветствовал?
Он за это бил.
Бичевал.
Бил плеткой.
Так, ну то есть какие-то деньги зарабатывают.
Не, но все равно нужно же на что-то содержать священника, который будет окормлять паству. Ну, поэтому пожертвования и вот как я перечислил, какая-то коммерческая деятельность.
Ну, я так понимаю, что, ну, например, я так понимаю, поправьте меня, если я неправильно понимаю, этих денег может не хватать на содержание такого гигантского сооружения. Ну, раз. А во-вторых, а если произошла революция, а после революции для многих это кажется странным, произошел массовый отход от религии, когда люди просто перестали ходить в церковь.
А вот от религии отход очень-очень сильно до этого произошел. Очень сильно. Просто у нас Русская Православная Церковь была вместо Коммунистической партии Советского Союза. И будучи русским, ты не мог не быть православным. Ты насильно был православным, потому что тебя крестили, и это был единственный способ узаконить твое пребывание вообще на этом свете. Потому что, как известно, без документа человеку на свете строго воспрещается существовать, как говорил Шариков. Вот. А документ ты мог получить, ЗАГС-то не было, вместо ЗАГСа была церковь. Поэтому все обязаны были туда ходить, если ты, конечно, не народец. А русские обязаны были все. Вот. И, естественно, так как это главное место записи актов гражданского состояния, туда все ходят, и все вынуждены платить деньги. Но все равно, как я уже говорил, собор этот не передавали еще при царе, отлично соображая, чем это закончится, на баланс синода. Потому что у синода просто денег таких нету. Синод содержал притч. То есть он платил деньги священнику, певчим, диакону и прочее, прочее, там закупал вино, а само здание содержали, украшали, реставрировали, ремонтировали, надзирали за ним государственные структуры. Потому что только у государства хватало денег, чтобы это просто поддерживать в рабочем состоянии.
А вот пришедшие к власти большевики, их интересовало состояние здания?
Во-первых, их очень интересовало состояние здания, потому что это было признано сразу же памятником архитектуры.
Они не хотели его разобрать и поменять американцам на трактора?
Американцам его не поменяли. Поменяли церковную утварь. В 1922 году во время голода в Поволжье началась массовая продажа, в том числе и церковной утвари, чтобы купить еды.
А что такое церковная утварь? Это золотой?
Ну, золотые кадила, всякие там чаши, кадила, ложки, лжицы, правильно говорить, драгоценные одежды парчевые, которые очень дорого стоят, если интересно, зайди на сайт Софрина, посмотри, сколько они теперь стоят. Вот тогда они стоили примерно так же. Там сотни тысяч рублей за единицу облачения, может быть. Когда-то шелк тканый, золото натурально, все это очень дорого стоит.
Это было преступление против
русской культуры? Вот сейчас я читал некоторые материалы я читал по поводу передачи Исаакиевского собора. Естественно, я читал и про, и контра. Угу. Вот про... Некоторые деятели Русской Православной Церкви, когда высказываются, они обязательно вспоминают этот страшный 1922 год, надругательство, безусловно, над Русской Православной Церковью. И даже периодически пишут, что это вот было во время 1922 года, там голод по Волжье, вот сейчас все выносили. Я там, у меня бабушка шла мимо Исаакиевского собора и видела, как оттуда выволакивают целыми телегами церковные утвари. Ну, там около 2 тонн серебра вывезли из Исаакия. И 48 килограмм золота.
Неплохо.
Вот. Ну, товарищи православные, давайте не будем забывать, что есть приоритеты однозначные совершенно. И человеческая жизнь, а тем более угроза голодной смерти кому-то, дороже любой церковной утвари. Потому что церковь сделана для спасения человеков. И ни для каких других целей она не сделана. Церковь – это то место, где люди спасаются. И если нужно пожертвовать любой утварью ради спасения одного человека – ну, это святая обязанность, вообще-то. Тут не надо говорить о том, что это там дорого, недорого, утварь церкви, не утварь церкви. Человеческая жизнь дороже всегда. И уж тем более для православных, и тем более чинов православной церкви, которые уж вообще-то должны понимать, о чем говорят. Вот это все было вывезено не для того, чтобы кто-то себе купил батистовые портянки, это для того, чтобы голодающих людей спасти было вывезено. И никак по-другому. Если вы могли бы предложить или можете теперь предложить какой-то другой способ, ну, я с интересом выслушаю. В общем, в 1928 году передали Исаакиевский собор главнауке при наркомпросе, наркомат народного просвещения, и с тех пор там стал быть музей. И, в общем, до сих пор этот музей там продолжает быть. Не прекратил он своего функционирования даже во время блокады. Более того, там концентрировались, наверное, все музейные сотрудники, не уехавшие, большинство музейных сотрудников, не уехавших в эвакуацию.
А там музей чего? Я помню, в Казанском соборе был музей религии и атеизма.
Так точно.
А там чего высоки?
С 28 по 31 год это был просто музей культуры, искусства, архитектуры. С 31 по 37 год там был антирелигиозный музей, собственно говоря, музей религии и атеизма, там один из филиалов, условно говоря. Там до 85 года там висел маятник Фуко, как ты
я
помнишь.
Наблюдал, да.
Я тоже. В 86-м его демонтировали оттуда. Не знаю, где он теперь, кстати. А потом, с 37 года, это снова музей культуры, архитектуры и искусства. Соответственно, и музейные фонды формировались именно таким образом.
Ну да. И как там дело шло? Со всем уважением?
Ну, во-первых, как мы видим, здание дошло до нас в целеньком состоянии.
Ну, только немцы чуток подпортили.
Немцы, да, там даже одна колонна специально сохранилась осколок от попадания снаряда. Вот все остальные зареставрированы. Кстати, когда поклонники рептилоидов видят, что, о, вы смотрите, как колонна, прямо смотрите, вы видите, пропил от болгарки пошел. Ну, с болгаркой пропилено. Я говорю, да, это пропилено болгаркой, это скол убран болгаркой, потом туда вставлен кусок гранита и заполировано. Это следы реставрации, дорогие друзья, дебилы.
Они туда бумажки какие-то суют.
Ну, не пролазят.
Уходят, наоборот, далеко. Они пустые внутри колонны.
Вот. И музей донес до нас интереснейшую экспозицию. Я там, наверное, первый раз был лет в 5. И с тех пор побывал там, наверное, раз 200 или около того. В настоящий момент музей функционирует просто блестяще. Это такого размера и такого значения музей в Питере, наверное, единственный, который полностью находится на самоокупаемости. То есть на него из государственного бюджета за прошлый год, за 15-й год потратили 14 миллионов. Это была премия выписана.
Угу.
А музей за 2016 отчетный год посетило 3 миллиона 810 тысяч человек.
Серьезная нагрузка.
Вот. Больше посетило только Эрмитаж. 4 миллиона 100 тысяч человек за этот же год. Ну, Эрмитаж, понятно, он все-таки главный музей города и второй по значимости в стране. Сразу могу сказать, что когда говорят Исаакиевский собор музей, это 4 собора. Исаакиевский собор, храм Спаса на Крови, Самсоньевский собор и Смольный собор. Вот совокупно, понятно, там главные посещаемые соборы это Спас на Крови и Исаакиевский. Исаакиевский из них посетило 2 миллиона 380 тысяч человек. Из них 385 тысяч льготники, в том числе паломники, ну, а льготники, понятно, там дети, инвалиды. Кстати, серьезнейшая программа по работе с инвалидами и с колясочниками, и с незрячими, там все экспонаты имеют таблички Брайля снизу, то есть можно пощупать. Так, кстати, вот 2 миллиона 380 тысяч человек. При этом в музее регулярно проводится богослужение, об этом позже. Но на богослужение туда пришло за год 18 400 человек.
Небогато.
Это 0,8% от вышеназванной суммы. Музей работает, единственный, кстати говоря, в Питере, который работает до 22 часов 30 минут. Все остальные музеи в 5 часов прекращают запуск посетителей. По поводу денег поступило на счет музея с учетом остатков 2015 года за 16-й отчетный год 864 миллиона 822 тысячи рублей, если округлить. Из этого, кстати говоря, умудрились перевести остаток в 120 миллионов на 2017 год. То есть у музея с коммерческой деятельностью полнейший порядок. Зачем нужен переходящий остаток? Дело в том, что Исаакиевский собор далеко не первый собираются передать Русской Православной Церкви, потому что уже передали Самсоньевский собор, который находится на проспекте Маркса, который теперь называется Большой Самсоньевский проспект. Это памятник еще времен Анны Иоанновны, построен для увековечения Полтавской победы. Это уникальный храм 18 века. Вот он теперь передан на баланс РПЦ, и вся экспозиция оттуда, посвященная Полтавской победе, вывезена Специальные помещения. На Думской улице, дом 1, дробь 3. И Смольный собор также в 2016 году ушел в РПЦ. Поэтому нужно новое здание. Их нужно серьезно реставрировать, потому что никто же тебе не передаст сразу уже готовое здание. Так сказать, бери и пользуйся. Придется их реставрировать, поддерживать в рабочем состоянии. Вот поэтому музейщики вынуждены выкручиваться. И как же они выкручиваются? Расходная часть. Вот мы отметили доходная часть. Больше 864 миллиона, почти 865 миллионов. Так. Заработная плата сотрудников за 2016 год 358 миллионов 387 тысяч рублей ушло на заработную плату. Из них отчислений в казну ушло 99 миллионов 598 тысяч рублей. То есть 100 миллионов рублей городу было передано таким образом. Ну, там что-то около 5 миллионов ушло на командировки, услуги связи, 4 миллиона на транспорт и так далее. Коммунальные платежи 9 миллионов рублей. Работы по содержанию имущества 104 миллиона рублей за год. 26 миллионов рублей встала новая подсветка, которую мы имеем возможность по ночам теперь наслаждаться. И 50 миллионов новая система вентиляции и кондиционирования. Теперь впервые с того, как вообще задача была поставлена в 50-е годы, наконец решена проблема температурно-влажностного режима в соборе. Там сложнейшая, дорогущая система кондиционирования и вентиляции установлена. Вот. Ну и ремонтно-реставрационные работы – это только реставрация монументальной живописи и мозаики – это 94 миллиона 742 тысячи рублей. Ну, элементарно. Обслуживание сервисно-инженерных систем – 3 миллиона рублей в год. Мытье окон – 765 тысяч рублей в год там стоит.
В том числе и витражей, да? Это они.
Да, обязательно. Это же тоже некоторым образом окно, только цветное. И в свинцовом переплете. Ну, то есть, мы видим, собор откинул на государство вместе с налогами порядка 200 миллионов рублей. Плюс еще обеспечил работой кучу людей, которые выводят снег, моют окна, обслуживают системы кондиционирования и прочее. И кормят 400 сотрудников. Так, на секундочку. Включая экскурсоводов, научных сотрудников, охранников и прочее. То есть, со всех сторон полезное учреждение, которое мало того, что является культурным памятником всероссийского и мирового значения, в реестре ЮНЕСКО, конечно же, так он еще и кормит кучу людей. И из государства не берет ни копейки.
Наоборот, приносит.
Наоборот, по 200 миллионов за год. Это ж...
Не шутки.
Прямо скажем, не шутки. И вот у нас...
Не так давно это до кризисных было почти 7 миллионов долларов.
Да, да.
Затруднительно назвать такие сооружения, которые приносят такие деньги.
Музей.
Да.
Эрмитаж, например, полностью дотационный. То есть, он, при том, что народу ходит гораздо больше, и билет стоит серьезно дороже. В Исаакии 250 взрослый, в Эрмитаж 400. Угу. 50 рублей детский билет стоит в Исаакии. Ну, Эрмитаж... Это слишком большой комплекс, слишком много зданий, и его просто билетами окупить невозможно. То есть, ни сувениры, ни билеты, все вместе, там, ни аренды помещений, они не отбивают Эрмитаж никак. Его нужно обеспечивать государству, иначе он пропадет. Ну, в общем, оно и обеспечивает, слава богу. И вот собрались это передать РПЦ. В 2015 году владыка, святейший митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий потребовал передать собор РПЦ согласно 327 федеральному закону от 2010 года, подписанный Дмитрием Анатольевичем Медведевым, тогда президентом, о реституции, говоря коротко. Угу. То есть, о передаче сооружений, предназначенных для отправления богослужения и связанных с ним в ведение РПЦ. То есть, согласно закону, собор-то, в общем, попадает на 100% туда. Он да, это же собор. Но тут... конечно, имеет место масса входящих обстоятельств. Первое, лично для меня, как для музейщика с большим стажем, непонятно, точнее, вполне понятно, куда денется экспозиция. Потому что внутри собора есть экспозиция. Как я говорил, это вот та самая машина, точнее, модель машины для установки колонн, которая там стоит. Это абсолютно уникальный бюст Аугусто Монферрано, который выполнен из облицовочных материалов, всех облицовочных материалов, которые использовались при постройке собора. Это экспонаты, которые находятся внутри собора. И если там будет проходить богослужение, их там быть не должно. Они должны быть оттуда удалены. Но об этом сейчас я остановлюсь. Пока подробнее о том, что там, пока мы можем свободно смотреть, и скоро мы не сможем этого свободно смотреть, потому что, скорее всего, часть будет или ограничена в доступе, или вообще будет увезена в некие другие фондохранилища. Во-первых, это витраж Спаса, воскресшего Христа. Он находится в алтаре. В алтарь, кто не знает, как только это будет церковное сооружение, туда никто не может заходить, кроме священника и обслуживающих его людей. То есть, пономарей, псаломщиков, диакона или диаконов. И большую часть времени алтарь закрыт, царские врата закрыты, они должны быть закрыты по всем канонам, они открываются только во время выходов из алтаря. То есть, витраж мы не увидим. Ни иноверцы, ни женщины, ни некрещенные туда заходить не имеют права вообще. Ну, понятно, про баб-то кому какое дело. Вот, то есть, смотреть вы сможете этот витраж только вот через иногда открытые царские врата. Все остальное время они будут закрыты, и вы его не увидите. Напомню, это наиболее ценный витраж, который вообще у нас есть в России. Про бюст Монферрано я говорил, модель лесов для установки колонн 1826 года. Дальше имеется абсолютно интереснейшая модель купола Исаакиевского собора в разрезе. Мало кто знает, как он устроен, а он же металлический. Это трехслойный стальной купол, он должен был быть каменный, а умный Монферран придумал сделать его из металла гораздо легче. Угу. В итоге, разгрузив все здание, это внешний купол, который выглядит как купол из чугунных ребер. Под ним находится поддерживающий его усеченно-конический купол из таких вот поддерживающих лагов. И под него подведен уже несущий всю декорацию еще один металлический купол с сеткой, на которой положена штукатурка, грунтовка и роспись.
Угу. Хитро.
Это вот все показано в разрезе. Занимает довольно много места, такая здоровенная витрина. Это тоже не будет, потому что этого не может быть, подчеркиваю, когда начнется богослужение. Это должно быть убрано оттуда. Ну, как вы себе представляете, вот у вас богослужение, совершаются таинства, какие-то люди пялятся на какие-то посторонние предметы, которые никакого отношения вообще не имеют к происходящему. Этого быть не может. Собственно, модель Исаакиевского собора 1835-1846 года. И у нас такой был замечательный резчик по дереву Максим Салин, тоже из крепостных рептилоидов, угу, которого лично Александр I освободил из крепостной неволи, когда увидел его работы. Парень оказался настолько толковый, что долгое время находился в комиссии, которая заведовала постройкой Исаакиевского собора. Хорошая карьера для рептилоида крепостного. Так вот, он по собственной инициативе сделал полные масштабные модели всех четырех соборов. От этого самого чертежного сарайчика до собора, церкви на месте Медного всадника, до Ринальдиевского собора и до современного собора. Это все представлено. Абсолютно уникальные вещи. Тоже находятся в экспозиции. Опять же, только что говорил, что росписи, иконы стали менять на мозаику из-за проблем с влажностью и температурой. И вот у нас сохранились несколько оригинальных икон, которые там были. Вот 1847 года, например, икона святой Исаакий Далмацкий, собственно говоря. Уникальная абсолютно вещь, созданная Тимофеем Нефом. Ну и, наконец, с 2005 года там функционирует музей блокады, который в подвальном помещении делает реконструкцию помещений, где просто проживали и работали музейные работники. Там масса дневниковых памятников есть. Очень тяжелая, прямо скажем, для посещения, страшно, откровенно говоря, экспозиция, как и, в общем, все, что связано по-настоящему с блокадой. Но это оно так и называется, чтобы помнили. Ну и правильно, такое помнить совершенно необходимо, как нам наглядно доказывают происходящие события и реакция публики на это. Вот это все перестанет, и, повторяюсь, или перестанет быть доступно большую часть времени, или вообще будет уведено куда-то. Но это же просто по факту, это нехорошо, неплохо. Так получилось, что это уже музей с гигантской, там, многодесятилетней историей, с натренированным коллективом, который просто годами складывался, поколениями складывался, со своей научной традицией. И экспонаты, которые там есть, они от музея решительно неотделимы. Потому что если мы вытащим, например, вот эти вот леса для установки колонн, куда мы их вытащим? Мы их вытащим куда-то, но они сами по себе никому не интересны. Они имеют смысл только в комплекте с собором. Вот есть собор, вот есть леса. То же самое, ну, поставят бюст Монферрана в Эрмитаж, например. Но это все, это уже не будет частью музея Исаакиевский собор. Это во-первых. Во-вторых, если вот все взять эту экспозицию, вытащить его из музея и поставить куда-то, кто туда пойдет? Не спрашивается. Он просто спрашивает, кто-нибудь, безусловно, пойдет. Вот я там, да, схожу. Но про этот миллионный поток людей просто можно будет сразу забыть. То есть музей прекратит свое существование. Когда говорят, что нет-нет-нет, что вы, мы же культурные люди, у нас, между прочим, есть в штате Русской Православной Церкви древлехранитель, который обеспечивает своим вниманием все памятники, которые там есть, он, конечно, обеспечивает, я уверен, что это очень достойный человек, вот. Но не надо лукавить, как только это будет храм, и он перестанет быть музеем, то есть музей будет уничтожен. Таким образом, храм выступит отрицанием музея. По-другому быть не может.
Но музей же тоже некоторым образом отрицает храм.
Да, но он же уже музей, правильно. Зачем ломать-то то, что есть? Это же будет вопрос именно слома. И музей храм не отрицает. 17 августа 90-го года, 17 августа 90-го года, там было первое богослужение, которое проводил лично святейший патриарх Алексий II. Я там участвовал. Тогда, подвязаясь в Спасо-Преображенском соборе, будучи чтецом, довелось мне поучаствовать в том богослужении. И с тех пор там богослужения не прекращаются. За прошлый год, 2016-й. В Исаакиевском соборе в пределе Александра Невского было проведено 640 богослужений. 640. По два в день получается. Там кроме среды, когда музей выходной. И то, если выпадает большой 20-й праздник, то его все равно открывают. И в среду тоже. Я могу сказать так, что даже многие, какое даже, просто большинство действующих храмов, которые вообще есть в природе православных, ну, кроме кладбищенских, конечно, они меньше служб проводят в год, потому что служба происходит в субботу, в воскресенье и на праздники. Ну, а и... тут просто каждый день по две, утреннее, вечернее, утреннее, вечернее.
И музейные экспонаты этому не мешают.
Ну, потому что это просто специально притвор выделен для этого. Ну, или для большой службы выделяют главный алтарь там, на большие праздники, вот, типа как на Пасху в этом году. Вот, ну. Да, разово они, конечно, не мешают, но как только это будет на постоянной основе, они сразу же будут мешать. Их придется куда-то убирать. Для этого даже уже помещение некоторым образом выделено на Домской улице и на Маломорской. Угу. Пожалуйста, увозите. Дело в том, что музей – это не просто склад старья. Музей – это я говорю вам как специалист. Без добавки некоторым образом, просто как специалист, музей строится на трех базовых принципах. Это сохранение, изучение, экспонирование в порядке убывания важности. Первое – это сохранить. Самое главное. Потому что удачно сохраненное все равно, что приобретенное заново, как известно. Изучение, понятно, сохранённое нужно изучать, и изучив это, нужно правильно показывать. Вот как с этим принципом, точнее, принципами будут обстоять дела в церкви. Во-первых, это физическая сохранность объекта, элементарно. Вот 200 миллионов рублей, которые тратятся на поддержание работоспособности этого сооружения за год. Откуда возьмет РПЦ? А я знаю, откуда.
Возможно, они такие богатые, нет?
Дело в том, что РПЦ вступает в права владения, условно говоря, владения, в права пользования очень грамотно. Потому что, когда говорят, что вы, кто нам приписывает такую дрянь? Мы что, мерзавцы какие-то в собственности требовать? Мы бессеребренники, мы в пользование его берем просто. То есть, обеспечивать его будет город, а пользоваться будут они. Я хочу себе такую квартиру, ну, в пользование. То есть, город за меня будет платить, а это я буду просто в квартире жить. По-моему, это здорово.
А вот мне интересно, у нас есть такая мега-мечеть.
Угу. Около Горьковской.
Да, еще у нас есть синагога. А их тоже за государственный счет содержат, нет?
Не знаю.
Надо поинтересоваться, особенно про синагогу. Это оригинальный подход, я считаю. Пользоваться будем мы, а платить будете вы.
То есть, мы же бессеребренники.
Да, оригинально.
Замечу, что коммерческая деятельность будет приносить доход именно РПЦ. Представляешь, сколько там будет стоить венчание в Исаакиевском соборе? Я уверен, там будут венчаться дочка Абрамовича, сын Потанина, ну, какие-то такие нормальные люди. Потому что понятно, что там
какие-то. Мы не будем наговаривать на нормальных людей. Я знаю другие заведения у нас это по профилю, так сказать, где убиенных бандитов без передыху отпевали всю перестройку и всех причастных. Там же.
Я тоже знаю.
Ну, там нормальные деньги получались, я тебе так скажу. Нет. Потому что, ну, все же верующие, как мы понимаем.
Я служил на Охтинском кладбище, в церкви Николая Угодника.
Не мы такие, жизнь такая, поэтому, согрешив, я тебе еще и зашлю там как следует. И хоронили их там в Псковско-Печерской лавре.
Да,
там,
да,
все,
да.
Все там с деньгами в порядке. Я не берусь осуждать. Но да, расценки будут космические.
Конечно. То есть. И это все, конечно же, будет сразу фонд божественного отдыха. Угу. То есть то, что город получал раньше, он получать перестанет. Потому что, естественно, в церковь будут пускать всех бесплатно.
Ну, тут мне так кажется, что поскольку это касается конкретно материальных интересов горожан, что это из нашего бюджета будут вычислять деньги.
По 200 это миллионов.
По 200 миллионов, да. Ну, тут любимое это на границе продукты уничтожают, раздайте пенсионерам. Ну, и тут раздайте пенсионерам, по всей видимости. Наверное, нужен референдум. Хотят ли граждане дебаты публичные о том, что это такое, как и почему. Это я потому, что вот от тебя только слышу. Сегодня мчался в прекрасный город Санкт-Петербург на болиде и слушал известную радиостанцию «Эхо Москвы». Там как-то частично осветили подобное, там какая-то дама, ну, не совсем от науки была, но весьма и весьма не глупая, очень интересно рассказывает. И непонятно, если решение, это же святое, это деньги, если решение касается денег горожан, ну, спросите у горожан, хотят они эти деньги платить или нет.
Очень было бы интересно узнать. Ну, а пока даже в суд не взяли материал дела, сказали, что какой суд, о чем вы? Да, дальше, экспонирование. Вот там говорят, что как только будет вход бесплатный в храм, людей там будет больше. Допустим, будет. Это абсолютно не так, потому что если кто-то думает, что в музей люди ходят просто так, потому что это прикольно, я разочарую. Чтобы обеспечить поток туристов, нужно ежегодно заключать договоры с туроператорами, размещать рекламу даже Исаакиевского собора, обеспечивать кучу полиграфической продукции и потом, когда к тебе люди придут, разводить потоки. То есть они же не просто так приходят, они вообще-то приходят то смотреть, поэтому там должны стоять грамотно обученные экскурсоводы, смотрители, которых будут всех вот так вот разводить. Потому что это же, ну, совсем непросто, скажем так, устроить какое-то место, куда будут ходить шквал людей.
Фактически войсковая операция.
Да, это же, ну, там 4 миллиона человек в год развести.
Повзводно.
Туда-сюда, да, чтобы они не мешали друг другу, не топтались там друг на друге, и чтобы еще и удовольствие от посещения получили. Ну, а тут у нас будет какое-то количество прихожан. Допустим, их будет не 16 800, а их будет 160 900. Это все равно несравнимо, мягко говоря. Вот поинтересуйтесь посещаемостью Казанского собора, который находится в ведении РПЦ. Сколько туда ходит людей? И сколько ходит в Исаакиевский собор? Когда люди специально занимаются тем, что они туда привлекают людей. Потому что это же не просто так. Это еще и туристическое привлекательное место для публики, которая приезжает, в том числе и из-за границы. Чтобы их туда привезли, в этот самый собор, нужно, как ни странно, догадаться заключить договор с туроператором. Потому что самоходом они, конечно, кто-то придет. Но основная масса привозится туроператорами. Именно так.
Так называемый загонный туризм несколько отличается.
Да, да. Изучение. Кто этим будет заниматься? Вот сейчас в штате 400 человек. Угу. РПЦ в лице своих представителей озвучило, что хватит 40-50. Остальные-то куда?
Оставить без работы?
Ну, да.
Ну. Там одних дворников, по-моему, столько надо.
Там. Ну, у вас там есть какое-то помещение на Думской улице? Вот давайте все там 350 человек оставшихся туда. Угу. И отлично просто. И когда говорят, что у нас все равно будет функционировать музей, и все будет нормально, ну, вот ей-богу, давайте устроим кощунство, конечно, со всех сторон, но в виде модели умственной, логической. Вот сейчас давайте где-нибудь в Никольском соборе организуем родильный дом. И скажем этим самым священникам, что не беспокойтесь, вот оставьте, значит, того диакона, вот того попа, вот тех двух певчих и вот эти регента. Нет, мы с полным уважением, со всем уважением. Сейчас нас тут урожать будут, а вы служите. Это же одно и то же.
Это не помешает.
Никак не помешает. Одно и то же. Это вот. Мне это просто удивительно. Ну и в финале хочу сказать, что против высказался глава музейного сообщества России Михаил Борисович Петровский, директор Эрмитажа. Ну, в общем, все, что я изложил, изложил куда более грамотно и со знанием дела изнутри, потому что опыта у него все-таки немножко больше в музейной работе, чем он, у нас с тобой.
Он изложил.
Да. Ну, ему заметил в ответ глава епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общественности, протоиерей Александр Пелин. Вообще, Михаилу Борисовичу, если он ратует за Исаакиевский собор, как за исторический памятник, может быть, имеет смысл больше заниматься историческими традициями Эрмитажа, как одного из лучших музеев мира, а не устраивать там провокационные выставки. Священнослужитель посоветовал директору Эрмитажа научиться слышать самому общественность, а потом уже выступать от ее имени с какими-то просьбами. И пора закрыть период 20-го столетия, завершить противостояние белых и красных. В этом смысле передача Исаакиевского собора верующим явится важным символическим актом духовного примирения, нахождения консенсуса в обществе.
Победа белых, я так понимаю.
То есть, да? Это называется просто консенсус. Капитуляция. Это с консенсусом, вы не путайте, консенсус с капитуляцией. То есть, нормально взять, повесить 200-миллионно-рублевый такой якорь на шею города, чтобы оплачивали его мы с вами, так, на секундочку. Когда говорят город, это не просто какое-то скопление камней, это скопление камней и людей, то есть нас с вами. Вот 200 миллионов рублей мы будем заносить в год для содержания Исаакиевского собора ежегодно, а музея как такового там больше не будет. Почему? Я изложил выше. Вот поэтому примирение у нас намечается никакое не символическое, не духовное, а вполне материальное, которое можно будет потрогать руками.
И никакое это не примирение, чтобы вы там не лгали.
Да.
Как мы скажем. Спасибо, Клим Александрович, познавательно и, как обычно, печально. Думайте, граждане, что вам в вашем городе надо, кому и за что вы хотите платить деньги. А на сегодня все. До новых встреч.